Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о путинском призыве избавляться от пятой колонны, о митинге в Лужниках и о будущем россиян. На прошлой неделе Владимир Путин произнес программную речь о необходимости, цитата, «естественного самоочищения общества от недостаточно патриотичных подонков и предателей».
Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему арабскому сознанию.
Самоочищение, которое можно было бы назвать и чистками, началось тут же. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак потребовал уволить как национал-предателя Аркадия Дворковича, директора фонда «Сколково», после того, как тот в интервью западному изданию сказал, что войны – абсолютное зло. Некоторым комментаторам даже показалось, что дальше элит чистки не пойдут. Кирилл Шулика.
Про пятую колонну, национал-предателей и мушку Путин говорил для элит. Не зря же Турчак тот же прочитал это так, что можно наехать на Дворковича, то есть, по сути, прочитал верно. Песков, как толмач, тоже говорил про ушел с должности и уехал из страны, да и особняки в Майами. У кого? Что же касается инакомыслящих вне элит, то с ними ровно 8 лет назад церемониться перестали. С чего бы им сейчас прекратить вдруг? Другое дело, что уже никого не осталось на свободе, в живых или в стране. Но так вот, опричнину без дела оставлять нельзя, поэтому перед ней открыли новые горизонты.
Но многие другие комментаторы однозначно восприняли путинскую речь как призыв к расправе с любыми оставшимися в стране инакомыслящими. И эта расправа уже идет. Двери квартир активистов расписывают оскорбительными надписями и многочисленными буквами «Z». В пятницу прошли обыски у псковских журналистов и оппозиционных политиков, в том числе в доме Льва Шлосберга. Теперь расправы могут только усилиться, причем руками так называемых неравнодушных граждан, считает Дмитрий Колезев.
Есть еще другая составляющая того, что происходит. Это неинституционализированное насилие и вот такое, ну, как сказать... Когда преследование инакомыслящих государство делегирует каким-то своим, не государственным органам, а каким-то своим, ну что называется, народным представителям. Как в царское время черносотенцы или как там в китайское время какие-нибудь хунвейбины. И это вот, например, нападение на координатора весны. Да? Путин, говоря про самоочищение народа, дал понять, что он рассчитывает, что какие-то вот в кавычках здоровые представители народа будут, мол, заниматься очищением и вычищать всяческую скверну в лице оппозиционеров, политических маргиналов с его точки зрения, людей, которые привержены там западным европейским демократическим ценностям и так далее. И, естественно, какому-то количеству отморозков, радикалов, для них это зеленый свет, для них это сигнал. Они идут рисовать буквы Z людям на стенах или на квартирах, на дверях их квартир, они нападают на активистов. И, наверное, после того сигнала, который прозвучал, эти практики, к сожалению, будут только расширяться.
Расширяться будут и цензурные практики. На заседании Комитета Госдумы по культуре на прошлой неделе обсудили, цитата, «импортозамещение смыслов», предложили лицензировать блогеров как СМИ и намекнули, что для деятелей культуры сейчас может быть только одна приемлемая политическая позиция – поддержка действий России, желательно открытая. Василий Гатов.
Как вы думаете, костер из книг скоро будет?
В прошлом году в России запретили сопоставлять советскую власть с Третьим Рейхом, но нынешняя российская власть на такие аналогии напрашивается чем дальше, тем больше. Это отмечает в том числе Тамара Эйдельман на канале Юрия Дудя.
Что касается России, то здесь, ну еще вот действительно там, скажем, несколько месяцев назад, может быть, я бы поспорила, но есть 12 принципов фашизма, потому что фашизм – это не просто там Муссолини или Гитлер, а это определенная консервативная идеология. Умберто Эко, когда я сейчас не могу их на память все сформулировать, Умберто Эко их формулировал. Есть там культ силы, культ традиций, национализм агрессивный, Ограничение свобод очень сильное. Но в России все это есть. Поэтому похоже на то, что уже можно российский режим назвать фашистским. Как ни грустно. И на самом деле, если подумать до этого, гомофобия, представление о национальной идее совершенно какое-то извращенное, да, что Россия сильна, потому что ее боятся, потому что она всегда воевала, а вовсе не потому, что у нее великая культура, там замечательные люди, замечательные достижения. Это все признаки, ну пусть не фашистского, может быть, но такого фашизирующегося государства.
В Следственном комитете уже готовятся к масштабным репрессиям, сообщает со слов анонимного источника адвокат Даниил Берман.
В Москве следователям следкома дано негласное указание все экономические дела быстрее отправлять в суд или спускать на тормозах, поскольку в апреле они, следователи, все будут завалены уголовными делами госизменников и национал-предателей.
Писатель Дмитрий Быков на канале «Навальный Лайф» без обиняков называет то, что сейчас происходит с Россией, воцарением фашизма.
Сейчас заканчивается не путинское правление. Сейчас заканчивается примерно 200 лет вот этой славянофильской идеи, идеи, которую в разное время выражали то Чучев, то Доски. А мы свет миру, мы особая духовность, мы принесли другой мир, мы будем скреплять его любовью, как сказано у Чучева. Как мы скрепляем его любовью, сейчас все увидели. Я надеялся, что Россия проскочит период фашизма, что у нее никогда не будет фашизма на пути многих наций, а потому что в России никогда ни во что не верили, всегда довольно иронически относились к любой идеологии. Но вот оказалось, что с помощью бешеной обработки телевидением, таких возможностей никогда не было у пропаганды, с помощью вот действительно невероятно интенсивного оболванивания удалось добиться того, что не 5, не 10, а процентов 20 населения уверовали в свой исключительный особенный путь. А с этого самообожания начинается катастрофа. И вот когда все увидели, что несет Россия, понимаете, набух обозначил, который долгое время был как бы в латентном состоянии. Болезнь, которая бродила в крови, ей дали прорваться. Вот она всему миру явилась. Русский фашизм явил свой лик. Фашизм же это не идеологическая вещь, это явление эмоциональное, это наслаждение быть плохими. Вот и явилось. Я думаю, что не только за граница, но и Россия увидела постепенно этот ужас. И думаю, что теперь прозрение пойдет довольно быстрыми темпами.
Даже слово «национал-предатель» в последний раз использовалось именно в нацистской Германии, считает Андрей Зубов. В речи Путина о самоочищении нации можно найти еще много параллелей с тем, что говорил в свое время Гитлер. Некоторые комментаторы призывают всех, у кого есть такая возможность, бежать из России. Калина Кокрел-Ферре.
Я прекрасно понимаю, когда человек не в состоянии уехать в силу жизненных обстоятельств. Огромное сочувствие им. Но также читаю множество благородных криков души тех, кого правитель и имел в виду, называя национал-предателями. Я остаюсь. Это мой выбор. Это моя страна, а не их. Пусть они и уезжают. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью. Кто же будет возрождать, если все уедут? И так далее, и тому подобное. Дорогие мои, он уже дал команду ФАС своей своре. А это плюс-минус 70% населения страны, на чьей стороне закон, в кавычках, нацгвардия и прочие ОМОНы, а также лагеря, тюрьмы и подвалы. И автозаков у них хватит. И многие из соотечественников предвкушают радость безнаказанных расправ и крымнашизации имущества национал-предателей. Вот о чем они в том числе писали «Можем повторить». А под тем бетонным саркофагом, который опускается на страну, вам не поможет никто, да и не будет пытаться. Если вы уже, имея шанс спастись сознательно, зная все последствия, избрали для себя жертвенный путь и осознаете это, достойно всяческого уважения. Но вспоминается пожилая еврейка, которая, выступая в школе перед детьми на вопрос, какой самый главный урок Холокоста мы должны усвоить, ответила так. «Запомните навсегда, — сказала она, — что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить, поверьте им». Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что это они просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу, станет поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить.
Из России уже уехала актриса Чулпан Хаматова, которая в 2012 году поддержала Владимира Путина в избирательной кампании. В интервью Катерине Гордеевой Хаматова говорит, что боится вернуться в страну и что ее наверняка ждет тюрьма.
Я не смогу называть чужое горе чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим. Я не смогу называть войну какими-то другими словами. И я боюсь возвращаться. Я понимаю, что я, чтобы не потерять совесть и себя, чтобы мне вернуться в Россию, у меня два выхода сейчас. Это перестать говорить о том, что это война и что это трагедия. Я не знаю, как не обращать внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное назвать белым. То есть уйти в такое вот абсолютное безразличие ко всему. Попросить прощения за то, что я не поддержала начало военной операции. Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ мне вернуться в Россию, чтобы не сесть в тюрьму.
В России Чулпан Хаматова активно занималась благотворительностью. Она помогала детям с тяжелыми заболеваниями. Ходили слухи, что ее фонд «Подари жизнь» грозили лишить финансирования, если она не выступит за Путина. Несмотря на это, у многих комментаторов ее нынешнее интервью не вызвало никакого сочувствия. Мария Лекух.
Собчак, Хаматова и, например, Ургант быстро свалили из страны, которая перестала быть местом, где можно комфортно жить и зарабатывать на глупых россиянах. Некоторые сделали это молча, Хаматова вот поговорила. И я даже увидела восторги по поводу смелого признания милой барышни. Я просто хочу напомнить, что сейчас из России бегут люди, которым реально грозит арест, долгий срок и даже смерть. Их много, и они никогда не были доверенным лицом Путина. И что совершенно удивительно, у большинства из них нет не только недвижимости за границей, но и денег, чтобы просто выжить. Потому что в России Путина ты не можешь заработать на дом в безопасном месте, если ты не торговал лицом время от времени, отмывая людоеда перед очередными выборами. Думайте об этих мальчиках и девочках, даже несмотря на то, что Гордеева не будет брать у них интервью.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные посты из социальных сетей. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
March 18 в российских городах прошли праздничные мероприятия в честь годовщины аннексии Крыма. Огромный митинг прошел и в Москве на стадионе «Лужники». И несмотря на множество свидетельств, что туда толпами свозили бюджетников, численность этого митинга стала поводом для множества комментариев на тему массовой поддержки Путина и войны с Украиной в российском обществе. Владимир Пастухов.
Как говорил мой любимый герой из фильма «Гая Ричи. Джентльмены» в сходной ситуации, такое не развидеть. Сборище в Лужниках – это, конечно, увеличительное стекло с большим искривлением, но от масштабов искривляемого все равно оторопь берет. В общем, пора подумать о будущем. Оно ведь все равно наступит, хоть и кажется, что сегодня крокодил солнце России проглотил. И в этом будущем с этими персонажами придется что-то делать, потому что они перейдут в него вместе с нами. Сначала они впадут в полную, почти клиническую депрессию и апатию, уровень которой будет соответствовать нынешнему возбуждению. И снова покажется, как и 30 лет назад, что их больше нет. А если есть, то ими можно пренебречь как предельно слабой величиной. И если мы опять так поступим, то они снова вспрянут ото сна и явятся нам в каком-нибудь очередном экзотическом виде. Не надо повторять ошибки. То, что мы имеем сегодня, есть следствие непроведенной в стране декоммунизации. Мы ограничились вялой критикой сталинизма, не тронув ту глыбу, из которой он вырос. За это и платим. Из недобитого коммунизма вырос обыкновенный фашизм. Все тут уперлись в люстрацию людей. Может быть, и это придется делать, но в первую очередь придется заняться люстрацией идей. Декоммунизация, депутинизация – это процессы, которые уже совершенно очевидно станут содержанием всеследующей эпохи в истории России.
Не стоит думать, что пассивная поддержка позиции государства ничего не значит, отмечает британская журналистка Сара Хёрст.
Размахивать флагом на путинском митинге, потому что так приказало начальство, это все равно поддерживать войну. Никого не волнует, что вы про себя думаете.
Перед публикой в Лужниках выступил и сам Владимир Путин. невозможно определить, насколько искренне россияне поддерживают Путина и его войну, потому что президент России никогда не пришел бы на обычный митинг, куда людей сводят не по принуждению, отмечает в стриме на своем канале Михаил Светов.
Здесь нет никаких сомнений, что при желании, конечно, Путин мог бы собрать митинг, людный митинг, да, в свою поддержку абсолютно легальным путем, да, просто на волне той пропаганды, которую транслирует телевидение, на волне магнетизма президентской личности, но он не может себе, давным-давно не может себе этого позволить, потому что доля и протестных настроений, и доля реальной ненависти к своей фигуре настолько велика, что любое публичное мероприятие, любое массовое мероприятие воспринимается Путиным и его окружением как потенциальная угроза, как что-то, что нужно планировать заранее и планировать в рамках грандиозной секретности, как, собственно, и было с этим мероприятием в Лужниках, где людей зовут просто на какой-то концерт, посвященный присоединению Крыма. Сейчас была годовщина, 8 лет присоединения Крыма. Люди ведут на музыкантов, а им говорят: а вот вы еще увидите Путина. А Путин давным-давно не может себе позволить в естественной среде общаться с гражданским обществом, да не то, чтобы он этого хотел, потому что как бы требуется другой калибр политики для этого, требуется другое состояние гражданского общества. И в этом смысле грандиозный контраст существует с Владимиром Зеленским, который действительно сегодня воспринимается украинским народом как лидер нации, и поэтому может себе позволить и в естественной обстановке встречаться с пострадавшими от бомбардировок. Он ездит в госпитали, он встречается с военными. Да, он вынужден шифроваться для того, чтобы скрыться от российских спецслужб и российских бомбардировок, но в то же время он не скрывается от собственного народа, от собственной нации, там, где между Путиным и российским гражданским обществом существует давным-давно возведенная стена.
В соцсетях много обсуждали странный сбой в трансляции выступления Путина по российскому телевидению. Эфир внезапно прервался, и вместо Путина на экране появился Олег Газманов. Многие решили, что с Путиным что-то случилось, или что публика его освистала, а патриоты стали искать диверсантов. Причины инцидента могут быть сугубо техническими, считает Елена Рыковцева.
Сбой был в том, что они давали-давали Путина с задержкой в 3 минуты, а потом дрогнула чья-то рука, и трансляция перескочила на действительно прямой режим, то есть на концовку Газманова. Говорят, программу «Время» сейчас тоже стали давать с минутной задержкой, чтобы успевать отлавливать за спиной Андреева и редакторш с плакатами. А Путина аж 3 накинули. То есть не исключают покруче форс-мажор, чем одна редакторша.
В ожидании дальнейших форс-мажоров в стране стремительно довинчивают до предела оставшиеся гайки. Роскомнадзор приступил к борьбе с Ютубом. Он потребовал от сервиса немедленно прекратить, цитата, «распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации». Блогеры ждут неизбежного. Николай Подосокорский.
Скоро, в общем, и YouTube вместе с остальным Гуглом запретят за русофобию.
Александр Плющев в своей авторской передаче «Точка» на канале «Живой гвоздь» отмечает, что блогерам нет смысла переходить с одной площадки на другую. Рано или поздно их все могут запретить.
Ты перейдешь в Twitch, его через 2 недели заблокируют. Ты перейдешь в Telegram, его через 2 недели тоже попытаются заблокировать. Ну и все время ты будешь с какими-то осколочками аудитории там ходить туда-сюда. Раскидать на несколько трансляций – это довольно затратное дело. То есть ты должен прямо становиться телевидением, которое вещает на тот канал, на этот, на сет. Потому что ты где-то тут не включился звук.
Если в ответ на блокировку YouTube россиян перестанет обслуживать его материнская компания Google, россияне могут потерять очень многое, в том числе возможность пользоваться собственными мобильными телефонами, на которых установлена система Android. Но пока что видеоблогеров больше беспокоит отключение монетизации. Об этом упоминает на своем канале журналист Максим Шевченко и заодно задается вопросом, неужели ради того, что российские власти называют спецоперацией, стоило полностью разрушать экономику страны?
Понятно, что идут тяжелейшие просто позиционные бои с применением авиации, большого количества танков, тяжелой артиллерии, тактических ракет, носят ракетные удары тактические. И ясно, что все это надолго, и складывается ощущение, что не это вообще является целью задачи, а что тогда? И возникает странное чувство. А вдруг целью и задачей всего этого как раз являлось весь этот разрыв с Западом, все эти экономические санкции, все это уничтожение связей и тех типов бизнеса, которые ориентированы были, так или иначе аффилированы с западными инструментами, финансовыми, информационными и так далее, вплоть до Инстаграм с его возможной монетизацией, монетизации Ютуба. Это лишило дохода огромного количества людей в России, огромного количества людей. Не обязательно политически даже настроенных. Вот монетизацию Ютуба в России, например. Ладно, политики. Просто там ребята или люди, которые снимали там кошечек-собачек, понимаете, и где-то в глубинке могли с помощью Ютуба зарабатывать там $200-300 в месяц, например. Это достаточно большие деньги, которые позволяли им чувствовать себя комфортно. Они лишены сейчас этой возможности. Вот задачей всего вот этого обрушения, всего мира, к которому мы все привыкли, она была сознательна. Сделать туда шаг, рухнуть, вместе с собой обрушить все, что было иллюзорным и держалось на лжи и информационном насилии, и информационном обмане, и дальше в этих обломках уже ориентироваться, имея свой какой-то план. Очевидно, у Владимира Путина свой какой-то план там есть.
Со стороны кажется, что план Владимира Путина напоминает картинку «План эвакуации», где предлагается бегать кругами и кричать. Ничего другого сейчас российским бизнесменам не остается. Поучительную историю рассказывает журналист Илья Шепелин.
Поведаю вам кое-что об успешном опыте национализации в РФ. Об уходе немецкой сети строительных товаров ОБИ рассказывает ее поставщик. Немецкое руководство сказало: закрываемся. Магазины закрыли, закрыли отгрузки от поставщиков. Потом российское руководство сети сказало: ничего подобного, немцы нам не указ. Мы открываем магазины, будем торговать самостоятельно. У нас национализация. Главный за нас. Поставщикам сказали: грузите, работаем. На вопрос как, ведь не хочется по итогу остаться и без товара, и без денег. Ответили: мы все наверху порешали, работаем. В общем, утром в четверг, 17 марта, магазины ОБИ открылись. А днем немецкая сторона вырубила сервера, кассы перестали работать. И вот так магазины третий день стоят закрытыми, а российское руководство ОБИ сообщило СМИ о технических проблемах. Когда получится написать собственное программное обеспечение, неизвестно.
Экономист Сергей Гуриев в интервью Майклу Наки на канале «Популярная политика» констатирует, что дальше будет только хуже.
Я последнюю неделю разговаривал со многими очень умными людьми, которые всю свою жизнь занимались какими-то проектами и многому научились, и многое знают, но они до конца еще не осознали масштаба катастрофы. Они не хотят верить в то, что наступила катастрофа. Рано или поздно они в это поверят, потому что они столкнутся с реальностью. Но всегда есть вот такой статус-кво байс, предпочтение статуса «кво», понимание того, что вот я хотел бы, чтобы было бы как сейчас, как вчера, но как вчера уже не будет. И пока Владимир Путин у власти, страна будет похожа на Северную Корею. Без Икеи, без Макдональдса, но также без микросхем, без подшипников для поездов, без современных самолетов. Рано или поздно отключат и современный софтвер. И далее везде. И некоторые вещи, наверное, можно заменить, некоторые вещи можно произвести дома, но в некоторых вещах Россия будет катастрофически отставать. То, о чем рассуждал Владимир Путин между национал-предателями, устрицами, гендерными ценностями и окончательным решением о том, что в бюджете есть много денег, нам не нужно печатать лишние деньги, мы всем поможем. Все это неправда. В российском бюджете нет лишних денег.
И не стоит думать, что нынешние санкции легко откатят назад, отмечает Андрей Мальгин.
Для тех, кто еще не понял, санкции не отменят. Если Путин и Зеленский подпишут мирный договор, санкции не отменят. Если Путин уберет войска, не отменят. Если вернет Донбасс и даже Крым, не отменят. Если Путина отвезут в Гаагу и придет новое правительство, тоже не отменят в ближайшей обозримой перспективе. Но начнутся многолетние переговоры об отмене санкций. Стройте планы на жизнь, исходя из этого. Нынешняя реальность невременная.
Некоторый оптимизм все еще сохраняет политолог Глеб Павловский в стриме на канале Марка Фейгина.
Вы знаете, я смотрю на это тоже достаточно цинично. Жить захотят – дадут свободу. Не захотят – тоталитаризма они не устроят. Они запутаются и обрушат на себя собственную конструкцию, которую когда-то мы строили с большими надеждами на что-то лучшее.
Зато обычно довольно сдержанный в оценках экономист Андрей Мовчан дает максимально мрачный прогноз.
Просто поймите, вопрос стоит не как комфортно вы устроитесь за рубежом. Вопрос стоит, можете ли вы жить в городах, заставленных автозаками? Можете ли не поднимать глаз, чтобы сосед, полицейский или домоуправ не подумали, что вы недостаточно рьяно поддерживаете тирана и его кровавую политику? Можете ли с сыном учить стишок про лучшего президента и великую российскую армию-освободительницу для утренника в детском саду, радуясь тому, что он еще маленький, и до его 18 лет, когда он пойдет служить и погибнет где-нибудь в окрестностях России, вы еще можете побыть вместе. Хотите ли работать на государственную структуру, послушно выходя на митинги, развешивая в офисе плакаты против пиндосов и портреты старика в ботоксе, который уничтожил ваш мир? Хотите, чтобы при вылете за границу вас шмонали и допрашивали, и с большой вероятностью через некоторое время вообще перестали выпускать? Сможете ли смотреть потоки коричневой жидкости, льющиеся из телевизора, потому что рано или поздно они перекроют альтернативы? Разве что УКВ-приемники будут с помехами брать что-то, кроме патриотического угара. Есть ли у вас гарантии, что вы через пару лет не отправитесь в лагерь на стройке Восточной Сибири, просто потому что у Следственного комитета есть план по раскрытию заговоров? Готовы ли вы на то, что все перечисленное будет тянуться всю вашу жизнь, и ваши дети будут жить эту жизнь, а суть ее будет достать продукты, записаться в очередь на отечественный кривобокий холодильник с доставкой через год-два или китайскую ломучую машину с поставкой через 5 лет, урвать приличные штаны, которые выбросили в продажу, отстояв в очереди часы, если не дни? Вы справитесь с фразой «Ты разве не знаешь, дочка, что такие вещи говорить нельзя? Папу за это уволят с работы или даже посадят». Что вы ответите на вопрос дочери «Папа, почему нам нельзя говорить то, что мы думаем?» Это вам кажется, что в последние 4 недели горят жилые дома только в Украине. На самом деле по всей России сгорели жилища у 145 миллионов человек. Можно жить на пепелище, делая вид, что все нормально, пока не задохнешься в угарном газе. Я знаю, что большинство в России вообще считает пепелище нормальным домом, а запах гари их возбуждает. Но можно оставить сгоревшие дома и начать все сначала, даже если не на что. Выбор за каждым.
И многие россияне сейчас делают этот выбор, покупая билеты в один конец в те немногие города, куда все еще можно улететь из страны прямым рейсом. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!